исходным выводом, откуда бы мы ни начали. Но с этой цитаты начать очень интересно, потому что цитата говорит о страдании как начале и основе счастья. И эту цитату довольно часто используют, и при этом ее всегда как-то обрезают. Причем используют ее и сторонники той идеи, что счастье без страдания невозможно, и яростные противники той идеи, что счастье без страдания невозможно. Но поскольку все ее так или иначе обрезают, то все говорят немножко, почти все, во всяком случае, естественно, не могу за всех сказать, да? Почти все говорят немножко не о том, о чем говорит сам Достоевский. Вот, компьютерик у меня бедный, старенький, поэтому он грузится долго, а цитатку надо прочитать точно. Вот, но вот что я еще, да, могу о ней сказать. Это цитата, которая находится в черновиках к преступлению и наказанию. Соответственно, преступление и наказание, оно становится контекстом этой цитаты. Причем в каком-то смысле в черновиках Достоевский вообще гораздо прямолинейнее всегда, потому что его принцип писания – это не наступание на читателя, как, например, у Льва Толстого, который, если он какую-то идею решил до читателя донести, то читатель уже не увернется никак. Толстой ее до него донесет и 10 раз скажет, и 11-й повторит на случай, если, значит, ему показалось, что вдруг кто-то еще не услышал. А Достоевский, наоборот, строит свое повествование тактикой отступания от читателя. Именно поэтому в черновиках он гораздо отчетливее проговаривает свои самые конечные идеи, которые максимально ненавязчиво, с одной стороны, а с другой стороны, не дискурсивно, а только через образную ткань передает читателю внутри текста самого романа. Почему он это делает? Потому что с его точки зрения искусство – это такая вещь, которая в некотором смысле способна восполнить недостаточное количество святых воспоминаний детства. Святые воспоминания детства – это почти термин у Достоевского, несмотря на вот такую странную словесную, так сказать, оболочку, да, для термина. Вот это вот святые воспоминания детства, для него чрезвычайно важная вещь, вокруг которой, собственно, строится и человеческая личность, и личность национальная. То есть вот и у человека должны быть хотя бы, причем он говорит, что из любого детства, как бы из самого страшного детства, можно вынести 2 или 3 светлых и святых воспоминания, которые потом помогут человеку совершенно в любых самых страшных жизненных условиях и обстоятельствах себя не потерять, а наоборот, может быть, себя обрести, как раз даже в самых страшных обстоятельствах, потому что воспоминания детства – это такая удивительная вещь, которая ложится в душе, как некие такие закрытые носители очень мощной энергии и очень мощного познания, возможности познания самого себя и мира вокруг. И это именно некоторые вот эти вот события детские, которые, может быть, в тот момент даже совсем не показались важными. Но просто они вот ложатся внутрь человека и сохраняются до каких-то чрезвычайно важных, до каких-то судьбоносных ситуаций в жизни, когда они как бы распаковываются и освещают совсем другим светом и то, что с человеком в этот момент происходит, и то, как ему в этот момент как бы надо себя повести для того, чтобы остаться человеком. И вот с его точки зрения, об этом, кстати, такой вот очень коротенький рассказ «Мужик морей» написан. Вы его, может, потом вдруг кто-то захочет и посмотрит, и прочтет. Он буквально 4 странички. А он огромной важности текст вот в творчестве Достоевского, именно для того, чтобы увидеть, как вообще вот работает вот это воспоминание в человеческой жизни. Вот. И искусство с точки зрения Достоевского способно работать так же. То есть искусство способно открывать человеку что-то, что в момент прочтения текста может быть даже вовсе не осознанно. Вот вы прочитали, и тоже так же, как детское воспоминание, вы об этом почти забыли. Но оно куда-то у вас там упало, залегло, и в нужный момент, в тот момент, когда, может быть, вся жизнь решается, да, вот это самое искусство, которое, да, вот это вот произведение искусства, которое вам туда запало, которое вы совсем не осознали, которое, может быть, вам даже не очень понравилось в тот момент, которое вы не совсем поняли или, может быть, совсем не поняли, но оно туда запало, и запало оно именно за счет того, что оно не наступательное, что оно не вот такое дискурсивно развернутое, что это не декларация, что это, так сказать, не область непосредственного знания, а упало и заронилось, и заснуло как бы оно там, именно за счет того, что оно похоже очень на события действительной жизни. То есть как бы там ничего не сказано нам напрямую, кроме вот этих вот образов и событий, которые нас окружают и в действительной жизни. И именно эти образы и события вдруг разворачиваются в своих смыслах в самый нужный момент человеческой жизни, когда человек способен их понять и воспринять, и совершенно переформатируют вообще все вокруг него и все внутри него самого. Вот, поэтому, собственно, вот ничего вроде такого высказывания, которое нам, наконец, почти стало доступно, вы в «Преступлении и наказании» не найдете. И в других романах даже, скорее всего, не найдете. А в «Преступлении и наказании» точно. Оно все построено таким образом, что там никакой дискурс не является авторским. Вот. А вот в «Черновиках» такие высказывания есть. И в «Черновиках» эти высказывания для нас могут открыть тот способ видения и мышления Достоевского о человеке, о его роли и месте в мире, и о процессе его становления совсем в неожиданном для нас свете, если только мы не оборвем эту цитату не вовремя и не сведем ее опять к тому, что как бы нам уже всем известно, и мы и так знаем и тысячу раз слышали. Вот. Итак, вот эта цитата, она как бы с небольшим пропуском, но, вернее, даже она как бы из двух разных отрывков черновых записей, но она об одном и том же, это как бы вот идущее его рассуждение. «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом. Есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания». И дальше. «Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости. Ибо жизненное знание и сознание, то есть непосредственно чувствуемое телом и духом, то есть жизненным всем процессом, приобретает...» Спокойно, мы сейчас разберемся. «Приобретается опытом про и контра, которое нужно перетащить на себе». Вот именно потому, что как бы это на первый взгляд вот такое вот очень сложное и запутанное рассуждение, его и обрывают все в удобном для себя месте. Типа мы уже все поняли, значит, и вперед. И кто критикует очень как бы пламенно и страстно, потому что, ну, действительно, все-таки вот дикая идея, да, что для того, чтобы быть счастливым, непременно нужно страдать. Вот, и она действительно, если вот здесь оборвать это рассуждение, то может оно завести очень далеко, совсем в нежелательном направлении. И те, кто защищает, сказать, саму идею страдания и того, что счастьем все покупается, иногда тоже довольно резко обрывают эту цитату и считают ее оправданием своих заявлений в стиле типа «мы страдали, и ты пострадаешь», и как бы и всем так положено, ничего страшного. Достоевский говорит совсем не о том, о чем говорят в данном случае противники или вот мнимые соратники этого высказывания. Вот именно то место, где как бы стало совсем непонятно, запутанно и так далее, оно самое важное для этого его высказывания. Итак, что же такое, таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. Что это за непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом? Он здесь очень, подбирая слова, как бы пытается описать вещь, которая, очевидно, не всем знакома, и не то чтобы у нее есть такие уверенные обозначения в языке. Он здесь говорит о том, что вот то счастье, о котором он говорит, это такое непосредственное ощущение, которое проявляется в каждое мгновение проживаемой твоей жизни, вот этот житейский процесс, чувствуемый самим житейским процессом. Как бы... То есть это не то счастье, которое некое такое романтическое, абстрактное. Я там, допустим, в кого-нибудь влюблюсь, и будет мне счастье. Или я там получу какие-нибудь, допустим, много денег, и будет мне счастье. Или я получу же работу мечты, и будет мне счастье. Да? Это все вещи, которые как бы мы себе назначаем какой-то целью, к ней стремимся, получаем, говорим, что это все. Вот. И не понимаем, где было счастье в какой-то, да, хоть где-то, хоть в какой-то момент. Достоевский говорит именно о состоянии счастья, которое переживается абсолютно каждую минуту вот этой вот самой длящейся жизни. То есть не о счастье как некой идее впереди, какой-то вещи, которую нужно получить, да, не о каких-то обстоятельствах, которые вот устроятся, и у нас будет все хорошо, а он говорит о счастье как о человеческом состоянии, которое человек способен проживать вот именно еще раз каждый момент проживаемой жизни и почти независимо от обстоятельств внешних, которые эту жизнь сопровождают. То есть он говорит не о счастье, которое можно, так сказать, достигнуть вот именно в обстоятельствах своей жизни, а о счастье, которое можно достигнуть как бы внутри себя самого и которое будет переживаться в каждом мгновении вот этого длящегося бытия. Вот. И вот для такого счастья, утверждает Достоевский, человек не родится. Почему человек не родится для такого счастья? Потому что человек родится на каком-то уровне других целей и других переживаний. Он родится с идеей вот этого постоянного движения вперед, ну, которое с самого начала выражается хотя бы в идее роста и взросления, да? Вот. И очень часто в детстве как бы вот эта идея, когда я буду взрослый, тогда там, наконец, начнется какое-то счастье. Вот. То есть человек с самого начала, даже просто природный, биологический, заключен в условия, когда он не равен самому себе по условию, а он должен непременно куда-то двигаться для того, чтобы вообще сама жизнь вот его осуществлялась. То есть человек не родится в ситуации каких-то условий, которые предоставляют ему вот это вот счастье бытия самим собой в самом себе. Как раз все обстоятельства нацелены на то, если я сейчас непонятно говорю, вы меня потом спросите, хорошо? А все обстоятельства нацелены на то, чтобы он вынужден был куда-то двигаться и каким-то образом развиваться. Мало того, вот это вот состояние переживания счастья в каждый момент своего бытия, оно и в некотором смысле совершенно невозможно для человека в тех его базовых земных условиях, которые как бы человек получает. Или который, во всяком случае, в самые первые годы жизни формируется в нем социумом. Потому что эти базовые условия, они делают акцент на человеке в состоянии «я», в состоянии познания себя как отдельного от мира, отдельного от человечества, наделенного какими-то своими личными целями и движениями, которые, как правило, противопоставляют человека так или иначе и миру, и человечеству. То есть человек постоянно должен так или иначе вести борьбу со своим окружением, более ближним или более дальним, это кому как повезет. Вот иногда и с самым совсем ближним, что уже совсем печально. Но человек как бы живет вот в этом состоянии войны и отстаивания собственных границ. Недаром сейчас все психологи только что и говорят, что о личностных границах и о том, что такое хорошо, что такое плохо, именно вот с точки зрения вот этих границ. Для Достоевского бытие человека внутри вот этих, внутри вот этого состояния «я» это вообще как бы заведомо болезненно и, собственно, страдательное состояние. Об этом он будет тоже писать в черновой записи, очень известный сейчас, хотя, наверное, в узких кругах. Называется «Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей». И это текст, который написан прямо над гробом умершей жены, которая вот на столе стоит, да, как положено, до похорон. И прямо вот около него он пишет вот этот вот текст о двух человеческих природах, о человеческой природе, в которой человек вынужден существовать на земле, то есть вот эта человеческая природа в состоянии «я», и человеческой природе, которую человек в полноте достигает, когда переходит за пределы своего земного существования. И Достоевский описывает это так. Мы будем лица, да, не переставая сливаться совсем. То есть какое-то состояние человека принципиально в другом, ну, формате, что ли. Заметьте две вещи, потому что очень многие, опять-таки, точно так же, как с этой первой цитатой, от которой мы пошли, часто сразу говорят, о, это все похоже на буддизм. На самом деле на буддизм оно не похоже, именно потому, что первое, что он говорит в этой фразе, которая там еще немножко продолжается, потому что следующее, в том числе через запятую, «не посягай и не женясь», это единственное условие, которое Достоевский говорит, Христос оставил нам, да, о вот этих вот, об этом состоянии человека в будущей жизни. Помните, да, в там не женятся и не посягают, в ответ на вопрос брать, да, живут как ангелы Божии. Вот. И Достоевский, собственно, в том числе разбирает и вот это, вот почему, собственно, не посягая и не женясь, и вообще что означает вот это состояние. Так вот, от буддизма это отличается буквально первым словом. Мы будем лица. То есть это совсем другой способ совместного бытия, когда лицо не исчезает. Когда не ты понимаешь, что ты есть все, и как бы любой есть вот это все, и как бы вот эта капля, это часть океана, и она там неразличима и влилась туда, и так далее. А мы будем лица. То есть Достоевский говорит здесь о чем-то, что в первом приближении может нам напомнить, наверное, памятный всем вот этот вот образ Бога как сферы, в которой центр везде, а окружность нигде. Это очень странное описание, которое как бы тоже, ну как все описания Бога в христианстве, настроено на то, чтобы взорвать наше сознание, как бы заставить думать в других мерностях. Вот. Так вот, это мы будем лица, не переставая сливаться совсем, это удивительно похоже на вот этот вот, вот эту сферу, да, где центр везде, А периферии нет нигде. То есть где вот это вот любое лицо, это центр или как минимум потенциальный центр всего вот это, всей вот этой вот общности человека, мира, Бога и так далее. Вот. То есть оказывается, каждый сохраняет это свое лицо как потенциальный центр всего. Вот. И, соответственно, но дальше, да, не переставая сливаться совсем, не посягая и не женясь. Почему не посягая и не женясь? Потому что Достоевский там в течение этого текста, он скажет несколько раз о том, что как бы женитьба – это чрезвычайно важное, как бы чрезвычайно святое для человека на земле, почти главное для человека на земле, но это то, что должно по закону вот той, другой, иной природы, которая в человеке должна актуализироваться так или иначе в течение жизни, потому что если она не актуализируется, его посмертная участь чрезвычайно плачевна. Я думаю, это будет понятно, почему, да? Но как бы вот это бытие его в области другой природы, оно должно отрицать саму идею брака, потому что это не потому, что это процесс соединения, а потому что это процесс соединения всего с одним человеком. То есть это слишком мало. И он буквально напишет, да, брак вот в пределах вот этой вот нашей человеческой жизни и в пределах вот этой вот нашей человеческой природы – это уединение пары от всех. Но если вы подумаете, как это обычно бывает, вы увидите, что это так и происходит. Это, так сказать, не раскрытие человеческих границ, а это просто новые границы, в которые теперь заключаются два человека, да, ну и плюс еще, возможно, еще там какие-то родные, близкие, да. Вот Достоевский говорит, да, что это очень большая проблема, потому что мало остается для всех. И вот это вот не посягая и не женясь, не потому что женясь это было много, а потому что женясь это было слишком мало. Потому что вот этот вот образ постоянного слияния со всеми, постоянного чувствования всех как себя самого, с вот этой вот возможностью центра в твоей собственной личности для всего человечества. То есть в идее того, что ты достигаешь, да, краев всего мира и всего человечества, но одновременно это не ты слился с неким безличным, а ты лицо, и там другие лица, которые тоже имеют вот этот вот общий объем, как бы человек, сказать, мира, да, и человечества, и достигают до его границ. И у вас общий опыт, у вас общие ощущения, у вас общие переживания, но у вас разные вот эти вот самые центры. И каждый из них – это некоторая вот точка, которая чрезвычайно важна для всех, потому что это еще один возможный центр вот этого всего. Вот. А она, вот эта вот идея себя, она совершенно иначе структурирует все человеческие поступки в бытии. Потому что если мы будем исходить из нашей личности в границах «я», то мы прежде всего соперники всем вокруг. А если мы исходим из своей природы, как вот этого вот лица, не переставая сливаться совсем, да, то мы понимаем, что в словах «люби ближнего самого своего, как самого себя», запятая – это лишняя, она лишняя, да, потому что ты просто любишь своего ближнего, потому что он ты сам одновременно, хотя он и другой в то же время. Потому что все, что будет больно ему, будет больно тебе. Вот, абсолютно без всяких преград и без всяких, без всяких идей о том, что то, что плохо другому, может быть хорошо мне. Потому что вот эта природа первая, вот эта природа в границах «я», она как раз и настраивает нас на то, что, собственно, другой – это мой соперник, другой занимает место, которое я уже не могу занять. Поэтому если я хочу распространиться, его надо из этого места вытеснить. Если я хочу, ресурс конечен, Это, кстати, главная проблема преступления наказания. Да, идея Раскольникова именно в том, что надо все переделить, потому что ресурс конечен. Ресурс конечен, и тогда для того, чтобы у меня прибыло, надо, чтобы у кого-то убыло. Или, а если, значит, у меня будет убывать, то, значит, а у другого может, соответственно, прибыть только за счет того, что будет у меня. Дальше, так сказать, надо решать, что с этим делать. Да? Вот. Но в любом случае это совсем другой способ как бы ориентации в мире вокруг, чем способ, когда человек видит вот эту свою другую будущую природу. Когда любой другой – это тоже он, и когда другой – это, собственно, для него новая возможность, новое пространство, потому что любой другой предоставляет вот в этому вот этим лицам, которые не перестают сливаться совсем, свой новый опыт, новое пространство как бы своего времени, да, и опыта, который недоступен им больше ниоткуда. То есть любой другой оказывается бесценным приобретением, а вовсе не человеком, не отдельным существом, которое посягает на твое же пространство и на твой же ресурс. Я понятно вообще говорю? Потому что у вас такие лица отрешенные, что я не могу понять, это потому что вот вы, так сказать, все понимаете и представляете, или потому что уже совсем ничего не понятно. Хорошо.
Тема, наверное, была понятна девушкам, которым за 30. А молодежь, когда еще вот такое развитие идет, бурная любовь, партнерство, понять замысел Достоевского, который уже был в возрасте, сложнее будет. Да?
Вообще-то Достоевский тогда, собственно, только он собирался заново жениться на своей будущей молодой жене Анне Григорьевне. В смысле, в момент написания «Преступления и наказания». И вообще, как бы, его счастливая жизнь, которой завидуют с тех пор все писатели, как минимум России, но, в общем, также и мира, только начиналась. Поэтому я не думаю, что вот это вот рассуждение так уж принципиально непонятно даже тому человеку, у которого кровь бурлит и так далее. Даже если это обычно мешает, в чем я тоже не уверена совсем. Я думаю, что все созревают в разное время для понимания самых невозможных идей, как бы, потому что вот эта идея другой природы человека, она, конечно, почти невероятная идея для нас, когда мы привыкли вот к этой своей, к этому своему образу, этой, так сказать, своей структуре, в том числе структуре отношений с окружающими, да?
Ну, просто хотел сказать, что есть определенные цикл, от которых уже никак не уйти.
Ну, у этого как бы человека практически до уровня животного сводите сейчас. Не думаю, что это справедливо. Окей, давайте мы тогда об этом попозже, а я еще чуть-чуть скажу, что все-таки, как Достоевский себе видит и какое место во всем этом отводит состраданию. Потому что все-таки состраданием мы начали, и объяснить, почему, собственно, он так настаивает на том, что счастье достигается только страданием, нам бы было бы важно. Да? Так вот... Собственно, это страдание, это и есть перемена взгляда. Потому что Достоевский абсолютно уверен, что человек может быть счастлив каждую минуту своей жизни. Вот в этом, как бы, вот, как он говорит, да, непосредственное сознание, чувствуемое жизненным процессом. То есть, когда вот в каждом мгновении у тебя вот существует вот это непосредственное, нерефлексированное, да, осознание, ощущение своего счастья. Это вещь, которая достигается только, если мы перестаем воспринимать как базовый принцип вот эту вот первую природу. Потому что с точки зрения Достоевского, вот это видение нашей природы вот в этом первом виде, да, в границах своего «я», это просто ошибка восприятия. Это, если угодно, то, что в результате грехопадения, да, вот помните, появляются одежды кожаные. Вот это самые одежды кожаные, вот они, это как раз вот этот очерк нашего отдельного тела, да, вот нашего вот этого отдельного бытия. Вот эти вот кожаные одежды – это то, что отделяет нас от другого, зримо, очевидно, и то, что сразу дает другому идею о том, что если нам будет плохо, ему, может, и не будет плохо. И она тут же реализуется, потому что помните, когда после вот этих одежд кожаных, да, Господь спрашивает Адама, а вообще что случилось? И Адам говорит, да, что вот мы увидели, что мы наги, потому что жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То есть я не виноват, она виновата. То есть он уже предполагает, что ее вина – это не его вина, и что ее наказание не будет его наказанием. И вот это некоторые богословы называют вторым грехопадением, потому что это, собственно, вот этот момент, когда человек отпадает не только от Бога, но отпадает и от другого человека. И как бы фиксирует вот это свое новое видение и новое восприятие. И тут начинается уже все совсем другое после этого. Вот. Так вот, Достоевский убежден, что пока мы остаемся вот в этом, вот в этой ситуации, как бы в форме нашего «я», да, вот видение, вот, себя таким образом, ошибаясь в своем восприятии другого, видя другого как соперника, а не как, наоборот, того, кто раскрывает перед нами новое пространство, да, своей собственной личности, видит как претендента на тот же ресурс, а не того, кто, наоборот, добавляет нам в том числе и ресурс, опять-таки открываясь для нас, да, в этом своем состоянии человек абсолютно обречен на несчастье. Потому что в каждую минуту своей жизни он будет с кем-то за что-то сражаться, и он будет, с одной стороны, ну даже если как бы он будет все время побеждать, все равно то, что он исходит из ошибочного положения, отравит любое его торжество. Потому что когда мы исходим из того, что мы считаем правильным, но что на самом деле не соответствует нам, как бы мы не убеждали себя и как бы, так сказать, окружающие не убеждали нас в том, что у нас все прекрасно, в нас разверзается какая-то страшная пучина, уничтожающая все наши достижения. И можно только идти от достижения к достижению, да, для того, чтобы не чувствовать вот этого непрестанного уничтожения по пути происходящего. Вот, и вот, то есть, в этой ситуации, в ситуации, когда я в границах «я», счастье невозможно по определению. Счастье возможно, вот это счастье, переживаемое в каждом моменте, только там, где человек дошел до видения своей действительной природы, а это та природа, которая вот обретается, собственно, в райском состоянии. Вот. И когда человек совершает все свои поступки, исходя уже именно из оснований этой природы. Когда он действует так, как если бы видит вот этого себя, да, соединенным абсолютно со всем в мире. И заметьте, поступки будут все совершенно разные. Поэтому Достоевский говорит о том, что вот, так сказать, уже во вполне открытом тексте, в «Зимних заметках о летних впечатлениях», он говорит о личности на высшем этапе ее развития, на высшей ступени ее развития. Он говорит, что на высшей ступени своего развития человек ничего не может, личность ничего не может сделать иного, как только пожертвовать себя всю всем для того, чтобы и все остальные стали такими же самоправными и состоявшимися личностями. И дальше он говорит, что пожертвовать собой за всех, пойти за всех на крест и на костер, возможно только в самом высшем развитии личности. И что в каком-то смысле вот это вот пойти за всех на крест, на костер, это и естественно для вот этого самого высшего развития личности, именно потому, что это тот момент, когда личность обретает настоящее видение своей истинной природы и понимает, что она не может быть счастлива, пока остальные личности не стали такими же счастливыми, да, в каждом моменте своего проживания, какой стала она. И вот эта вот жертва, вот это вот самораскрытие человека всем и для всех, да, и вот это вот состояние отдачи всего, оно для Достоевского и есть единственное истинное состояние человека здесь, потому что это состояние человека, сознательно или несознательно обнаружившего свою истинную природу, как ту природу, которая, так сказать, из которой исходит все его бытие дальнейшее. Собственно, если вы посмотрите дневник писателя, который весь написан, я полагаю, с целью трансформации своих читателей именно вот от этой природы «я» к этой природе другого типа, да, к этой вот райской природе, то вы увидите там целый ряд историй, которые Достоевский называет «единичный случай». Это истории именно о полном и абсолютном, как бы, бытии в состоянии самоотдачи, которая заканчивается так или иначе тем, что то, что казалось вот этим вот источником, ну сколько может один человек сделать для других, да? Ну, кажется, все время кажется, ну что я могу один со всем этим сделать? Ну, вокруг вообще столько всего ужасного. Вот. А заканчивается почему-то любая эта история тем, что вдруг обнаруживается, что вот это вот как бы сочащаяся по капельке единичка становится изобильным источником для всего мироздания. В частности, Достоевский рассказывает такой случай в самом первом дневнике писателя 1976 года. Он рассказывает о человеке, который, как он пишет, жил и помер. И, собственно, казалось бы, тут и вся его биография заключена. Потому что, ну, вот был такой чиновник маленький, да, ничего про него больше не известно. Известно про него совершенно случайно стало только одно, что этот человек до того страдал душе своей, что такой же, как он, человек, образ и подобие Божие, находится в рабском состоянии, что из вот этой вот своей совсем маленькой, своего совсем маленького жалования копил и по мере накопления выкупал одного из крепостных и отпускал на волю. За всю свою жизнь он таким образом отпустил 3 или 4 человек. Вот. Ну и как бы, да, и как бы, вот, собственно, все. Больше ничего не случилось. Больше ничего не случилось, очевидным образом. Но Достоевский, как всегда, он это делает очень ненавязчиво и ненаступательно на читателя, дает понять, что то, что через 20 лет, после того, как жил и умер вот этот вот маленький человек, идеалист 40-х годов, как он его называет, вдруг внезапно в 60-61 году, да, вся Россия встает и освобождает своих крепостных. То есть Достоевский ставит эти два события в прямую связь. Потому что в силу вот этой вот другого видения природы человека, если ты как один из вот этих вот центров этого общего единства начинаешь жить в другом ритме, в другом как бы отношении с окружающим тебя, то это неизбежно окажет влияние на весь организм. Это неизбежно начнет трансформацию всего организма. И то, что там где-то далеко в каком-то углу империи делал вот этот вот маленький человечек, вдруг внезапно по непонятным и по совсем другим, конечно, как бы на поверхности причинам для всех участвующих в этом процессе, вдруг приведет к освобождению крестьян во всей России. Вот как бы для Достоевского вот эта вот очевидная связь между действием и поступком одного человека, сколько бы маленьким и смешным в своих попытках переменить общее устройство, да, мира вокруг него он не выглядел, и последующими радикальными и огромными изменениями в человечестве, вот эта вот связь для Достоевского, она абсолютно очевидна для него. И он, собственно, все время пытается ее показать, в том числе это очень ясно показано в рассказе «Сон смешного человека». Вот. Почему все-таки мы начали с преступления и наказания, и почему, собственно, вот эта вот идея о страдании, да, которая, еще раз повторю, естественно, как только мы пытаемся перейти на другое основание, не умственно перейти, а бытийственно, да, перейти на другое основание своего собственного существования, то есть как бы переменить все наши естественные первоначальные реакции, перейти вот именно на новую базу как бы, да, своего видения мира. Естественно, этот процесс будет сопровождаться страданием. Вот, потому что, я не знаю, но любая самая маленькая перемена вызывает в нас уже дискомфорт, да? Вот, а эта перемена глобальная, это перемена как бы всего. И, собственно, вот почему без страданий нельзя добраться до счастья, потому что слишком много надо в себе поменять. Здесь для него страдание – это процесс трансформации самого человека. Вот. Но вот еще раз, да, как это проявляется, даже не в самом, опять-таки, преступлении, наказании наиболее очевидно, а как вот этот вот процесс преображения и преобразования задумывался, опять-таки, в черновиках, потому что в окончательном тексте все стало не так очевидно, и мы совершаем с вами ту же ошибку, которую совершил Раскольников, слушая Соню, очень часто читая этот текст. Потому что Достоевский, естественно, в связи с разговором о двух природах, не может избежать разговора о том, что такое грех. Потому что грех, ну, по-русски есть еще слово «огрех», да, как ошибка, как неправильность. А по-гречески буквально «амартия», да, от «амартона» – это, собственно, промах. Грех – это не попадание туда, куда мы целились. То есть грех – это вот такая вот ошибка. И вот грех, он, собственно, и связан с тем, что мы не всегда, с тем, что мы неправильно понимаем и воспринимаем свою собственную природу. То есть мы промахиваемся мимо собственной природы, потому что мы действуем на основаниях вот этого «я», на основании другой, очевидной, видимой для себя природы. Вот. И как еще раз это вот все выражается в романе? Там, если помните, Соня Раскольникову объясняет в какой-то момент, что она великая-великая грешница. И вот и Раскольников, и все как бы так и понимают, что великая она грешница, собственно, по понятным причинам, потому как она все-таки проститутка. А оказывается, все было совсем не так изначально, и, в общем-то, как бы оно так и осталось в романе, только гораздо менее выражено, чем первоначально Достоевский намеревался. И вот в черновиках буквально сказано, что она видит, Соня видит, да, что Раскольников понимает это так, что это потому, что она продажна. И она в раздражении ему говорит: да не в этом дело. Это совсем я не о том. А я о том, что вот я воротнички Катерине Ивановне не дала. Помните, эта маленькая история, она там осталась. Она ему рассказывает, как она, что она вот, да, тоже как бы вот она грешна. Ну, вы-то грешна, говорит он, ну, вы-то как бы. Да, я вот воротнички Катерине Ивановне, она попросила, а я не дала. И она так просила, ей так было, ей так хотелось, она так давно ничего красивого на себя не надевала. Да, и она их померила, они ей так подошли, ей так хотелось, а я ей сказала: а зачем вам, собственно, Катерина Ивановна? Ну, действительно, она же никуда не выходит и так далее, да? И вот именно вот это вот, отказ в воротничках, Соня воспринимает как свой огромный грех. Это то, почему она говорит: я великая-великая грешница. А вовсе не потому, что она проститутка. Теперь вот, да, действительно интересно, потому что, Потому что для нас с вами это какие-то совершенно несоизмеримые грехи. Вот, мы как бы все приличные люди, вот, а воротничков мы не даем регулярно всем окружающим. И вообще, почему мы должны, да? Ну, мои воротнички мне принесли вообще что. Вот. А оказывается, что вот то, что мы признаем за какой-то очень тяжелый грех, это вообще ерунда. Во всяком случае, Соня так утверждает. А вот то, что она воротнички не отдала, это ужасный и тяжелый грех. Давайте разбираться, кто прав. Мы в нашем обыденном сознании. Или вот Соня со своим как бы прорывом к какому-то совсем другому видению человека. Потому что если... Знаете, только давайте, если вы хотите что-то сказать, то давайте вслух. Потому что я думаю, что это интересно же. И жалко пропустить. Вот. Ну, или я чуть-чуть закончу, а потом вы скажете, ладно? Вот. И если мы возьмем за точку отсчета вот это видение двух природ и видение первой природы, то есть природы в границах «я», как ошибки, то мы поймем, о чем говорит Соня. Когда Соня идет на панель, она буквально отдает себя для того, чтобы накормить близких своих. То есть в этот момент она отдает другим. В этот момент она исходит из того, что вот это вот то, что будет с другими, для нее важнее, чем то, что будет с ней. И именно поэтому это не грех. Это правильный выстрел. Потому что она буквально вот сходит на крест и на костер для того, чтобы тем, кто меньше ее, слабее ее, было что есть. Или даже иногда было на что выпить. Потому что последнее, о чем нам рассказывает Мармеладов, в том числе и о том, как он у нее ходил, на выпивку просил, и она ему своими руками вот эти последние деньги вынесла. А вот... Когда она не отдает, вот это она воспринимает и переживает как самый страшный свой грех, то есть как самую страшную свою ошибку. Потому что она вместо того, чтобы отдать, пытается сохранить для себя. Кстати, воротнички очень интересно, они же тоже как бы обрисовывают, да, вот этот вот край человеческого тела, да, вот эту вот границу. Вот. А Катерина Ивановна, она еще и очень давно ничего не надевала, что было бы красиво. То есть она очень давно не видела, как бы и не переживала себя в состоянии красоты. И вот это вот для Сони очень мощно усугубляет ее промах. Потому что она ей говорит: да зачем вам? В смысле, что вам же некуда выходить, да, вам некому показываться. Вы... Вот. То есть она говорит ей, что ей не нужно быть красивой. Ей не, как бы это не обязательно. Соне-то для работы нужно. Вот. И именно вот это Соня воспринимает как свой грех против любви. Как свой грех против... вот этой вот нужды другого, который на самом деле ты сам. И переживает как самое страшное воспоминание, которое в этот момент довольно страшное тоже, всплывает в ее сознании, в ее восприятии. Когда я настаиваю на своей отдельности, когда я, так сказать, экспроприирую что-то в свою пользу, я промахиваюсь. Когда я отдаю, я не могу промахнуться. Вот, собственно, о чем Соня здесь. Почему Соня говорит о себе как о великой грешнице. И почему, собственно, Достоевский все время утверждал то, что мир спасет красота. Ну или, во всяком случае, его герой. Вот. Потому что вот эта красота, в которой, собственно, Соня в этот момент отказывает Катерине Ивановне. Она же не, собственно, в воротничках отказывает. Она отказывает самой вот этой вот идее красоты. Зачем вам? Вам это не обязательно. Это и есть тот человеческий центр, в котором человек еще помнит о действительной структуре человеческого вот этого состояния, вот этого вот райского мира. Вот. И красота – это та последняя точка, из которой разворачивается вот, этот, вот, вот это вот новое видение. Вот это как бы, я не знаю, вот та точка, через которую, знаете, как можно вывернуться в какие-то совершенно другие мерности, в какое-то совершенно другое состояние бытия. Это именно точка красоты. Поэтому, кстати, вот эта фраза «мир спасет красота», она неправильная. Ее уже потом Владимир Соловьев сказал, не сильно вникнув в то, что сказано непосредственно в этой фразе. «Красота спасет мир» – это о том, что кто-то придет, так сказать, извне, да, как деятельное лицо, и всех спасет. А «мир спасет красота» – это о том, что уже находится в мире, что все время остается внутри мира до последнего. И вот это вот, собственно, и есть красота любой человеческой личности, которая в человеке неуничтожима до последнего, просто потому, что это, собственно, и есть образ Божий в нем. Это, собственно, и есть та другая природа, тот другой характер бытия, тот другой способ видения себя в мире, да, который и делает и тебя счастливым, и мир прекрасным. Вот. И вот это вот как бы самое страшное, что можно сделать, это хотя бы в какой-то момент отрицать наличие вот этой вот точки в человеческом существе. Поэтому история с воротничками совсем не такая простая, как кажется на первый взгляд. Главное, наверное, здесь то, что во всех произведениях Достоевского будет единый способ суждения, единый способ понимания того, что человек в данный момент сделал. Поступил он, условно говоря, правильно или нет, хотя это совсем не те слова. Поступил он так, чтобы сделать себя счастливым, вот в этом смысле, да, или чтобы сделать себя несчастным. И этот критерий будет только один, да, исходил он при этом из своей природы, которая есть «я» в состоянии «я», или исходил он из той природы, в которой мы будем литься, не переставая сливаться совсем. Вот, я думаю, что вот сейчас я закончу с тем, чтобы вы могли задать все вопросы, которые у вас в связи с этим возникли.
Убийство Раскольникова, ну, Раскольникова, точнее, это тоже возведение себя на крест? Он поступал так ради других?
А, ну как же, смотрите, ведь в данном случае жертва-то не он, то есть...
Но он взял на себя грех, взял на себя преступление, шаг сделал.
Еще раз, можно?
Он взял на себя это преступление, то есть он пошел на это преступление, это тоже шаг, это... Тоже собой пожертвовать
ради... Нет, простите, вот давайте все-таки разбираться, собой пожертвовать или соседом пожертвовать. Это все-таки существенно разные вещи.
Стать преступником, это разве не жертва собой как личность,
нет,
как членом общества?
Стать преступником, это в данном случае жертва соседом. Я пожертвую ей, потому что она, в конце концов, такая вся страшная, шея в нее, как нога куриная, косичка у нее сальная, и вообще, да, и она уже вообще долго живет, ей там уже 60, даже с небольшим, вот, и сколько можно, вот. То, на что Соня-то ему спрашивает, да, это как это вы решили, кому жить, кому умирать? То есть он себя ставит не как жертву, а как того, кто решает, кем пожертвовать, для того, чтобы остальным стало получше. То есть он себя ставит как распределитель ресурса. Он просто умный, он понимает, как ресурс надо правильно распределить, чтобы всем было хорошо. Вот. Вот это самое страшное искажение собственной природы, на которое мы вообще можем пойти и решиться. Когда мы решаем, что мы жертвуем тем, кто рядом с нами. Чтобы вот всем остальным стало хорошо. Вот. Потому что вот Соня-то собой жертвует, да? Вернее, даже так. Она смиряется с тем, что ей жертвует Катерина Ивановна. Потому что это она же ее на крест посылает. И там совершенно замечательные сцены, как бы прописаны вот в рассказе Мармеладова об этой истории. Когда Соня возвращается, накрывается этим драдодамовым платком с головой. А Катерина Ивановна встает у нее в ногах на колени, и ноги ей целует, и всю ночь так вообще в ногах и простояла, и слезами омывает. Что за сцена-то в подкладке? А? Евангельская сцена. Причем заметьте, что Соня оказывается-то в роли Христа, а вот Катерина Ивановна в роли блудницы, которая его ноги, да, своими слезами вымыла и волосами отерла. То есть, оказывается, вот как бы на другом плане бытия, когда ты посылаешь кого-то на блуд, то это ты блудница, а он распятый. Это только у нас в головах все как-то странным образом трансформируется, хотя если посмотреть на это прямо, то мы увидим, что да, все так и есть. Вот то же самое с Раскольниковым. Он совсем, это не жертва. Это когда ты берешь другого и жертвуешь им. И это как раз самая большая его проблема, потому что он-то именно настроен на то, что он вот такой вот изобильный источник для всех. Помните, он же вообще всем постоянно только делает, что деньги отдает. Вот. Причем не те, которые он у старухи-то, те оказываются ни на что негодными. А те, которые у него вдруг случайно по каким-то странным обстоятельствам в кармане оказываются. Вот. А деньги-то оказываются в основном от пенсии за отца. Или за заложенные отцовские вещи. Это же такое интересное соотношение, да? Как бы вот этот отец, который уже отсутствует, он как бы его уже нет. А вот эти вот средства продолжают приходить, и он их может распределять и всем отдавать. Он, собственно, этим и занимается. Он просто в какой-то момент решает, что этих денег не хватает, что надо еще откуда-то, что он, как бы, что он лучше знает, вот откуда взять. А те деньги почему-то всегда находятся. Вот и на девочку там, да, от преследования спасти, которую уже раз обманули. Находятся, да, там Екатерине Ивановне дать находятся, вот, и так далее, и так далее. Вот. А вот те деньги, которые он за другого взял, за то, что он другим пожертвовал, они почему-то оказываются ни на что не годными. То есть там дело, понимаете, я понимаю, в чем, то есть мне кажется, что я понимаю, в чем суть вашего вопроса. Мы не можем сказать, Раскольников плохой. Ни у какого читателя язык не повернется, вообще рука не поднимется. Потому что дело не в том, что он плохой, дело в том, что он радикально ошибся. Что есть вот этот выбор, да, жертвуешь собой, жертвуешь другим. И как только ты выбираешь жертвовать другим, так сразу все как бы, вот это радикальная ошибка. И там дальше у него даже зрение перестает быть точным, потому что как будто и время начинает искажаться, и как бы вот образность, образы вокруг становятся какими-то, да, вот неплотными, да, вот все как будто марево. Потому что ты встал на неверное основание. А задача-то твоя была, да, быть Христом этому миру. Помните, он там в конце маминого письма. Они когда сидят, он идет, да, читает письмо, которое его измучило. Вот. А там описано, как в самом конце, да, молишься ли ты Богу, Роде, буквально последние строки. «Истишь ли ты Отца Искупителя нашего? Да, боюсь, я в сердце своем не посетил ли тебя новейшее модное безверие». Эта цитата, кстати, «в сердце своем», она совершенно тут тоже не случайна, но мы сейчас об этом не будем долго, потому что... Вот. «Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, Роде, как были мы все счастливы, когда ты, когда еще был жив отец твой, и ты лепетал свои молитвы, сидя у меня на коленях». Какой образ возникает? «И ты лепетал свои молитвы, сидя у меня на коленях». Так, так сложно. А почему? «Лепетал свои молитвы, сидя у меня на коленях». Христос в Гефсиманском саду. Почему Христос в Гефсиманском саду?
Он обращался к Богу Отцу.
Сидя у меня на коленях.
Ребенок,
конечно, он там это и младенец, ребенок на коленях. Вот. Опять-таки, вы правы вот в чем, что то, что происходит в Гефсиманском саду, начинается в момент Рождества Христова, конечно. Вот. Но здесь-то нам открыто и явно дается совсем другой образ. И именно как задание герою, ну, как задание, в общем-то, любому человеку в пространстве его в жизни. Вот. Поэтому то, что вы пытаетесь представить как жертвой, это как раз его ошибка. Потому что это жертва другим. И это всегда очень легко различается. Потому что какие бы прекрасные слова мы ни говорили, но либо мы жертвуем собой, либо мы жертвуем соседу. И вот второе – это не жертва. Понятно ли я ответила?
Да, но он же решился на убийство, да, из-за проблем, которые были в семье, из-за сестры, из-за этого не ради денег он шел на убийство, да, не ради удовлетворения каких-то собственных потребностей у меня, Кали. Ради чего-то, да.
Ну, то есть вы считаете, что ради сестры, ради себя убить нельзя, но ради сестры уже можно? Ну, то есть сестра, потому что ближе, поэтому пожертвуем далекой Алены Ивановны.
Было давление просто извне на него. Ну, было давление на него извне, да, обстоятельствами, семьей, еще чем-то. То есть, ну, убийство было, по сути, это не было желанием самого убийства.
Ну, во-первых, и тут есть проблема, которую мы сейчас с вами не решим, потому что все-таки он статью написал. Это довольно долгое рассуждение, да? И, кстати, и как бы он Соня-то говорит, что да нет, это все вообще ерунда. Я, если бы я поэтому убил, почему вы говорите, я бы сейчас счастлив был, он говорит. А я, говорит, просто хотел понять, вот я тот, кто как бы решает, как мы этот ресурс распределяем, да? Или я вот такой же, как вы все, тварь дрожащая и типа... То есть у него в том-то и дело, что у него радикально переломаны вот эти вот, перевернуты вот эти основания. Вот это представление о своей собственной природе. Я там один на вершинах смотрю на всех, да, и решаю, кому, куда, чтобы наилучшим образом все распределилось. Или я один из тех, которые лица, не переставая сливаться совсем? Потому что если вы себе представите вот это лица, не переставая сливаться совсем, то идея того, что можно убить кого-то рядом, и от этого всем станет хорошо, она сразу обретает весь свой дикий... всю свою, так сказать, становится очевидна вся ее дикость и неправильность. Потому что, ну, если вам, я не знаю, проткнут правую руку, левой от этого легче не будет. Вот. То есть вот эту вот идею, что мы некоторых сейчас тут убьем, и всем остальным станет лучше жить, она возможна только на основании той идеи, что все отдельны, что можно кого-то выбрать и убить. И тогда остальным будет больше ресурса и больше пространства, и больше вообще перспектив. Вот. Если мы все отдельные, вот если мы вот эти вот я, если мы в границах своей собственной кожи, то да, возможно. Но Достоевский как раз в течение всего романа показывает, насколько само состояние Раскольникова после этого убийства приходит вот в это хаотическое, в жуткое, в не как бы в безосновное состояние. Именно потому, что он поступил на основании того, что казалось ему прочной основой, а этой основы нет, это ошибка, ошибка восприятия. Я отдельный, вы отдельный. И оказывается, что то, что ты делаешь из этого состояния, оно больно, оно плохо, и оно всем вредно. Вот.
Человека. А счастье – это осознание себя как лица всего целого или нечто другое?
А счастье, да, это когда ты понимаешь вот эту свою истинную природу и начинаешь в ней жить и из нее исходить в своих поступках. То есть когда ты по-настоящему… Почему мы все время себя не ощущаем? Мы же живем в постоянном состоянии неощущения себя. Мы постоянно не попадаем в настоящее время. Мы все время либо вспоминаем о чем-то прошлом, что там полчаса назад нам наступили на ногу в метро, толкнули локтем на эскалаторе. А сейчас нам через 2 часа еще куда-то ехать, и нам опять на что-нибудь наступит. Или мы начинаем мечтать о чем-нибудь прекрасном. Вот. Но это опять все равно, мы все равно не здесь. То есть мы просто себя не ощущаем вообще. И это именно из-за вот этой вот как бы тянущей нас естественной вперед силы, которая заставляет нас, с одной стороны, заставляет нас развиваться, а с другой стороны, никогда не оставляет нас в состоянии, когда мы можем попытаться осознать нашу настоящую, нашу истинную природу. Постараться поменять хотя бы вот основание своим поступкам. Вот. Вот этот переход от одних оснований на другие всегда связан с болезненностью. А вот это вот вступление, да, на истинное, на настоящее, на наличное просто, потому что того просто нету, мы его придумали, на наличное основание, оно и помещает нас, во-первых, в настоящее время и вот в это ощущение постоянной связи, и, соответственно, в переживание счастья. Переживание счастья и как здесь присутствие, и как вот этого все слышания и все ощущения всех, и вот это вот, вот этого состояния, да, единства и радости.
Спасибо.
Спасибо вам. Пожалуйста, вы там так. Ага, пожалуйста.
А, можете еще раз, пожалуйста, прокомментировать то, что в районе женится? Потому что угу. Я это воспринимала как то, что потому что как бы вступление в райское состояние — это уже другой брак, тоже брак, но уже как бы через Бога со всеми. Поэтому брак с отдельной личностью, он.
Ну да. Это совершенно справедливо.
Я как-то из ваших слов-то по-другому поняла.
А как вы из моих слов поняли, надо все поправить, если я что-то не так сказала?
Нет, просто...
Потому что, да, действительно, я об этом и говорила, что вот этот вот брак между двумя – это слишком мало. То есть то, что нам как бы предлагается там, это не меньше, а больше гораздо. Потому что это именно вот это, во-первых, постоянное вхождение в связь, а во-вторых, вхождение в связь со всеми. В то время как в браке это... как бы отчасти даже мгновенные переживания вот этого единства настоящего, вот, и только с одним человеком.
Ну, то есть это образ как бы будущего брака?
Да, да.
Если я вас правильно услышал, был такой тезис, что очень развитая личность, которая вот постигла свою природу, обрела счастье, у него единственный выход – осознать, что она наверху пирамиды, остальные менее счастливы, менее свободны, менее развиты, надо собой ради других пожертвовать. Пойти на костер, пойти на крест, в общем, чтобы другим как-то повысить.
Ну и да, вот да, вы цитируете сейчас почти точно вот это самое высказывание Достоевского из зимних заметках, из заметок о летних впечатлениях.
Я просто цитирую свое понимание, как я услышал.
Вот я и говорю, да, то есть получается почти точная цитата, значит, вы хорошо услышали.
Второй тезис, который вы сказали, что через творчество Достоевского проходит близкая психологам категория соблюдения границ.
Нет. Такого вот я точно не говорила.
С этого лекция начиналась, что нужно соблюдать границы. Многие психологи об этом говорят, и это одна из...
Я говорила о том, что психологи, да, вообще тема границ для психологов сейчас стала чрезвычайно актуальной. Вот. А о том, что надо и что не надо, я не говорила. Вот. Я говорила только об актуализации вот этой вот темы, которая, по-моему, из всего дальнейшего несколько иным образом повернулась.
Я воспроизведу свой ассоциативный ряд. Частью соблюдения границ является соблюдение баланса. Как известно, психологи не работают бесплатно, потому что в отсутствии баланса, когда они отдают себя и ничего не получают в обмен, они очень быстро заканчиваются. Вот это вот очень развитая личность, которая отдает всем себя, она взамен-то что-нибудь получает, или она просто на этом заканчивается? И остается ли она счастливой, отдав всего себя за просто так всем остальным?
Во-первых, сказать, что все психологи не работают бесплатно, это некоторое преувеличение. Потому что, да, сейчас целый ряд психологов, которые как бы вот на щит поднимают вот эту идею, что вообще нельзя что-то давать бесплатно, потому что человек не оценит, не поймет, ну и так далее. Хотя, ну, проще было бы сказать, потому что нам тоже кушать нужно. Вот, и во всяком случае честнее, да, и откровеннее. Вот, дело ведь в том, что... Именно в ситуации с врачами и вообще с помогающими профессиями, условно говоря, вот эта идея «даром получили, даром давайте», она в христианской культуре всегда была очень настоятельна. Если вы вспомните о врачах бессеребренных Козьме и Дамиане, то они там даже поссорились в конце жизни очень сурово, вплоть до того, что там один из них, второго, я уж не помню, кто что сделал, да, просто видеть отказался, потому что другой взял 3 яичка за исцеление кого-то, и то только потому, что ему, значит, на него нажали вот эти вот дарители и сказали, что это вот во имя Отца и Сына и Святого Духа. И он как бы не мог отказаться. Вот. Но второй ему этого не простил. То есть вот эта идея, что надо именно отдавать, не принимая ничего взамен, вплоть вот до 3 яичек, она как-то жила. И она действительно... ощущается как христианская идея. Хотя понятно, что встает вопрос типа, а кушать-то что? Вот. Кстати, интересная аналогия. Мы сейчас, конечно, на довольно такую неверную тропу вступим, но тем не менее, тоже, так сказать, сведения просто из жизни. Очень многие... в свое время, сейчас тоже все стремительно коммерциализируется, экстрасенсы, которые работали там еще 20, где-то 30 лет назад, никогда ничего не брали за свою работу, кроме как буквально вот еду, которую им приносили. То есть не брали денег. Потому что даром, опять-таки, даром получили, даром давайте. Если ты прекращаешь давать даром, то твой дар заканчивается. Была вот эта идея. Вот. Естественно, что психологам, которые учатся в институте и потом работают своими знаниями, а не даром, да, который им дан, хочется за свою работу получать, то есть если она профессия, за нее как бы надо получать какие-то деньги. Та же самая дилемма на самом деле существует и для учителей. Та же самая дилемма существует и для врачей. Просто эти специальности, они раньше, так сказать, стали профессиями. То есть стали ремеслами, которыми зарабатывают на жизнь. Вот. Но вот вопрос. Кому бы вы предпочли пойти в качестве психолога, в качестве врача, в качестве учителя? К тому, кто дар имеет, или к тому, кто дара не имеет? Вот. Это все не ответ на вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. Это все мои рассуждения по этому поводу. Просто. То есть я хочу сказать, что это совсем непростая вещь. И да, а что касается того, что случалось с теми людьми, которые целиком себя отдавали у Достоевского. Вот, например, история доктора Гинденбурга, которая как раз публикуется в дневнике писателя. Это история о докторе, который, сам он протестант, немец, жил в городе, где в Российской империи были смешаны просто все национальности и все веры. И, собственно, вот лечил, всех лечил, кто обращался. А поскольку город был еще в черте оседлости, то есть масса вообще беднейшего еврейского населения на тот момент, то за свое лечение особо он и ничего не получал. Мало того, ну, у него был какой-то там родительский капитал, да. Вот, например, рассказывает одну из историй о нем, да, что вот он лечил еврейское семейство, и там 10 детей, муж, жена, все по очереди переболели. Ну, эпидемия, да, он всех лечит, всех вылечивает, и в конце говорит: ну, чем ты мне заплатишь, в главе семейства. И тот ему говорит: вот у меня ничего нету, но у меня есть коза. Я козу прям сегодня же продам и тебе заплачу. И идет, продает козу, присылает ему там 4 рубля. Вот. А немецкий врач, ну, у него такое вот немецкое чувство юмора, он своему слуге говорит: вот, значит, тебе еще там до 11 рублей добавил, да, еще вот 7 рублей, иди на рынок, купи корову, отведи им и скажи, что доктор счел козье молоко для вашей семьи вредным. Вот, значит, вот такой вот, вот такая шутка, такой вот немецкий вид. И вот так вот он проработал всю свою жизнь, 70 лет. То есть здесь Достоевский рассказывает о том, как человек отдает свою жизнь не одномоментно, а такие истории в дневнике писателя тоже есть, а отдает свою жизнь каждый день вот таким вот образом. И когда он умирает, доктор, то его не на что похоронить, потому что когда так работаешь, да, вы совершенно правы, больших богатств как-то не скапливается. Вот. Его не на что похоронить, и вот здесь происходит что-то совсем удивительное. Причем это все Достоевский публикует как письма, которые ему прислала вполне реальная корреспондентка, молодая еврейская девушка, которая жила в этом городе. И вдруг оказывается, что вот этот расходы по его похоронам хотят на себя взять вообще абсолютно вот все. Вот все вот какие-то социальные группы, которые здесь присутствуют, вот они все хотят. Вот. И это оказываются самые роскошные, самые шикарные похороны, которые вообще когда-нибудь видел этот город. Вот. Где там огромное количество там венков, да, какой-то богатейший гроб. Перед этим гробом идут мальчики еврейские, поют псалмы, которые не поют никогда ни для каких иноверцев. В принципе, вот для него они поют. Когда там над его могилой обнимаются и произносят речи пастор и православный священник, а когда вдруг вот весь город, совершенно разделенный вот и национально, и социально, и религиозно, весь соединяется вот так вот над его могилой, как бы действительно образуется вот такой вот зримый рай. Вот что, собственно, Достоевский показывает как результат такой жизни. Это не та жизнь, когда ты мне, я тебе. Это вот именно вот эта жизнь самоотдачи, которая потом оборачивается вот этой вот идеей того, что вдруг каждый себя начинает ощущать немножко, хотя бы немножко, вот этим вот преизобильным источником. А при этом вот то, что вы так хорошо процитировали в зимних заметках, о летних впечатлениях, там вот эта вот история, вернее, не история, а вот это вот рассуждение, оно завершается другим рассуждением, о котором я вам пока не рассказала, но вы его очень четко уловили, потому, наверное, и спросили. Потому что Достоевский говорит, да, что вот в это пойти за всех за крест, за костер, на костер, да, отдать себя всем и так далее, но, говорит он, тут есть один тоненький самый вот такой вот прям как волосок, да, но если он попадет под колесо, то все рухнет вообще и все сломается. Нужно при этом хотеть и желать даже, чтобы тебе не только не было воздано за то, что ты делаешь, но даже бы никто ни в чем на тебя не изубыточился. То есть вообще не думать о воздаянии, об этом, говорит он, Достоевский, не думать так же трудно, как, например, не думать о белом медведе, если вам вдруг сказали, чтобы вы о нем не думали. Вот тут же он прямо на каждом вот шагу будет вам в голову приходить. Вот. То есть вот, да, вот эта вот идея самоотдачи, она прежде всего не должна быть связана с идеей, что вот да, я сейчас немножко посамоотдаюсь, а потом за это меня как-то преизобильно наградят. Вот как только вот эта вот мысль замешивается, так сразу все ломается. Вот. Опять-таки это тоже понятно, потому что эта попытка, да, я, значит, посамоотдаюсь, а потом мне все, она производится на том же самом основании, мы никуда от него не ушли, на том же самом основании я. Потому что... Как только мы опять-таки переходим на другое основание, да, мы будем литься, не переставая сливаться совсем. Вот эта идея о том, что я кому-то отдаю, а потом мне хорошо бы вернуть, она исчезает автоматически, потому что когда я кому-то отдаю, я по сути себе отдаю. Я возмещаю недостаток, вот, который я сам ощущаю как недостаток, именно поэтому, да, вот когда она увидела, что все еще не такие, единственное, что ей хочется, это все отдать. Потому что она возмещает недостаток как бы вот в этом своем собственном едином теле, которого она один из вот этих вот центров лиц. Вот. То есть как бы вот эта идея воздаяния, она и невозможна, если мы действуем на основании вот этой вот другой природы. Поэтому как только она появляется, значит, все было иллюзией. Значит, на самом деле мы просто действовали на основании вот той природы, которая есть наша ошибка восприятия, но под впечатлением как бы всяческих призывов, да, и вот этих вот кажущихся уже сейчас, в том числе не без помощи психологов, работающих по тем принципам, о которых мы тут поговорили, кажущиеся вот этим невозможным, да, и вещью самоотдача, она просто становится естественной на том другом основании. Вот. А пока мы ждем воздаяния, мы все еще в рамках вот этого своего ошибочного восприятия мира. Как бы потому он и говорит о том, что да, вот этот тоненький волосок есть, что он последняя верификация того, из каких оснований мы действуем. Вот так вот примерно.
А если человек ждет воздаяния, им
забыл? Ой, простите, я услышала только первую половину. Если человек ждет
воздаяния, мы не здесь, а, допустим, в Царстве Небесном, чтобы узнал Достоевский.
А вы знаете, Достоевский о таких вещах вообще не думал, именно потому, что для него как бы все происходило здесь и сейчас. Поэтому я думаю, что если человек ждет воздаяния в Царстве Небесном, особенно если идея воздаяния связана с тем, что вот я-то там, да, а вот ты-то там наоборот, я думаю, что у него те же проблемы.
То есть как наемник.
Ну, получается, что просто он опять-таки исходит из вот этого ложного взгляда на себя самого и на человечество. Вот. И ничего не получится. Понимаете, в чем дело? Вот почему у Достоевского в последнем романе «Братья Карамазовы» чуть ли не в центре, хотя опять-таки многие читатели этого даже не замечают, оказываются Левсинские мистерии. Там Митя буквально стишок читает. С олимпийской вершины сходит мать Церера вслед похищенной Прозерпины. Дик лежит пред нею свет, ну и так далее. Вот. А сам эпиграф, который истинно-истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, а останется, то останется одно, если умрет, то принесет много плода, он связан с тем самым моментом, когда к Иисусу приходят эллины, то есть посвященные как раз Элевсинских мистерий, и он начинает с ними говорить на их языке. А вот. Так вот, собственно, вот эта вот идея зерна, которая падает и рождает вот, это вот, вот этот вот колос за счет того, что с него совлекается вот эта вот оболочка, это, собственно, и есть идея вот этого уничтожения своего «я», как вот этого «я», очевидной для нас здесь природы. Вот. И посвященный, ну, об Элевсинских мистериях мы знаем очень мало по понятным причинам, потому что за разглашение полагалась смертная казнь. Вот, хотя посвященных было очень много, и в какой-то момент единственным условием посвящения стало то, что бы человек был, принадлежал к одному из родов Афин, что решалось простым процессом усыновления. То есть любой мог приехать и попросить, чтобы его усыновил какой-то род Афин, после чего участвовать в Элевсинских мистериях. Вот. И чтобы человек понимал греческий язык, потому что то, что там происходило, нуждалось еще и в этом, так сказать, уровне связи, в языковом. Вот. Но те, кто прошел Элевсинские мистерии, говорили о том, что это меняет все. Это меняет не только посмертную участь человека, но и жизнь его на земле, потому что вот то счастье, которое как бы предполагается достижимым только в посмертной жизни, оно открывается для человека и здесь, на земле. Если мы обратим внимание, это очень похоже на ту самую первую цитату, которую мы здесь прочитали. Вот то счастье, которое достигается только страданием и которое становится возможно для проживания абсолютно во всем процессе нашего здесь бытия и существования. Вот. Так вот, если очень кратко, в чем суть Элевсинских мистерий? Суть Элевсинских мистерий именно вот в этом раскрытии того, что человек, собственно, он другой природы. Он вот этой вот природы, когда все одно, и каждый, вот это, мы будем лица не переставая сливаться совсем. Вот это вот лицо остается вместе со всеми, как бы совсем в другой конфигурации вот этого вот единства человеческого тела. И они говорили об этом примерно так, ну вот, насколько говорили, что те, кто прошел Элевсинские мистерии, имеют счастливую посмертную судьбу, и они стоят все вместе в белых одеждах наверху, а там внизу под ними лежат не прошедшие мистерии, давя друг друга. Очень странный такой образ, да? А что на самом деле происходит? Собственно, Элевсинские мистерии были мистериями, которые раскрывали для человека вот эту вот его природу другого уровня. Кстати, помните, там именно после того, как Христос говорит об этом самом зерне, да, которое, если попавший в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Он именно после этого говорит вот эту странную фразу: «Ненавидящий душ свою в мире сём потеряет ее, любящий душу свою в мире сём потеряет ее, а ненавидящий душу в мире сём обретет жизнь вечную». Так это, собственно, об этом же. Душу свою, то есть ту свою конфигурацию в мире сём, которая вот в этом мире сём очевидна. И что, собственно, происходит там с теми, кто лежит внизу и давит друг друга? Они тоже начинают раскрываться навстречу друг другу. Как бы их вот эта вот их природа на их глазах начинает меняться, потому что исчезает вот эта вот ошибка восприятия, да? Но они воспринимают вот эту свою раскрывающуюся навстречу другим природу как вторую смерть. Ну, представляете, да, если бы вдруг у вас вот так вот, как бы ваше тело распахивается куда-то. И вот они стараются сдержать и удержать вот эту свою форму, как бы избегая того, что они считают смертью, а то, что на самом деле есть жизнь. И давят друг друга, потому что они должны бы раскрыться друг другу и составить вот тоже как бы единство, которое там стоит на высотах их белых одежд. Да, такой условный образ. Вот. А они вместо этого изо всех сил давят друг на друга, потому что их раскрывающаяся природа становится для них страхом, да, а для других, которые тоже сдерживают на себе свою форму, такой вот только лишним давлением. Вот, собственно, как бы вот эта вот картина того, что происходит, когда человек не осознает перспектив своего движения там. Вот. Но я не думаю, что хоть кому-то из тех, кто стоит там наверху в белых одеждах, нравится то, что происходит внизу. Вот, то есть это страдание. Это страдание от тех, кто не входит в ту же, да, полноту бытия, и кто усилием своим удерживает на себе прежнюю форму. И здесь становится опять-таки понятна вот эта фраза, да, ад заперт изнутри. Собственно, ад заперт изнутри каждого из нас таким образом. Вот. Вот. И да. Поэтому, если мы думаем, как хорошо нам будет там, особенно потому, что сосед будет как раз в другом месте.
Если не думаем, что сосед будет, а если, ну, просто иногда это как утешение. Для вас досталось пократ, не знаю, как-то.
Как утешение, как?
От страдания, мне кажется, страдание – это как что-то, ну, неестественное, да, потому что, чтобы жить, нужно умереть, надо какое-то. И это как определенное утешение. Как здесь на земле ты страдаешь, но воздастся.
Нет, понимаете, в чем дело? Дело в том, что если у человека действительно меняется взгляд, то есть происходит это самое метаноия, которое есть покаяние, да, это обращение ума. То есть когда ты не можешь поступать так, как ты поступал раньше, именно потому что ты по-другому увидел все основания. Вот, собственно, вот это покаяние, а не я больше не буду. Вот. Вот, то есть это когда ты уже и даже подумать не можешь о том, что ты так еще будешь, потому что, ну, это же дико становится. Вот, то ведь все может произойти уже здесь, в этой жизни. Собственно, об этом и речь идет, да, у Достоевского. То есть именно вот за счет этих страданий мы обретаем вот эту вот этот вот перемену ума, вот этот вот другой правильный взгляд, и мы можем уже здесь начать жить на тех основаниях, которые считаем осуществим мы только в раю. До тех пор, пока мы здесь не смогли жить, я боюсь, что вот этой метанои не произошло. И поэтому, собственно, думать в страданиях о том, что там мне воздастся, оно понятно очень ведь по-человечески, но мне не кажется, что это очень продуктивно.
Это назоветная запись, как бы.
Что именно?
Думать о том, что там воздастся.
Правда? Я знаю только две заповеди. Люби Бога своего больше самого себя и ближнего своего, как самого себя. Больше никаких новозаветных заповедей я не знаю.
Заповеди блаженства уже не говорили.
И что там в заповедях блаженства насчет?
Ну, например, блаженные плачущие, потому что они блаженные.
Это не заповеди.
Великого блаженства если они конечно, может, совсем то, о чем говорится, в принципе, как идея, там есть такое. Может быть, они имеют в виду, якобы мзда ваша будет много?
Про мзду?
Велика ваша награда.
Ага. Посмотрите, что получается. Что такое вообще заповеди блаженства? Заповеди блаженства – это то, что нас как раз последовательно перестраивает на другое восприятие. Вот. Но где, собственно, сказано, что это именно то, что происходит здесь, и то, что потом произойдет там? Я уж не говорю про блаженных кротких, которые наследуют землю. Прямо. Вот. И милостивых, которые Бога узрят. То есть вообще-то никакого вот этого разделения там и здесь нету. Помимо всего прочего, если вы помните, то, собственно, что такое евангельская весть? Евангельская весть – это известие о том, что приблизилось Царствие Небесное. Ну, помните, да, там буквально, как бы, что называется, с этого все начинается. То есть вот оно приблизилось, оно вот здесь уже. Это не что-то, куда надо там, так сказать, вот здесь все одно, а там когда-нибудь все будет другое. Оно вот приблизилось, Царствие Небесное, и проблема только в том, вы его впускаете в себя, вы ему даете жить через себя, или вы ему не даете жить через себя. Просто когда вы терпите здесь что-то, да, вот какое-то там насилие и так далее, без желания воздать обидчику, то да, вы уже переменили свой взгляд. И понятно, что вам, для вас все это открывается. Вашей кротостью, да, вот вы видите эту другую природу, и ваше счастье, оно, собственно, уже началось внутри ваших страданий даже. Вот. Но если вы, когда вас обижают, думаете, я-то тут потерплю, а там-то, тогда ничего не получилось. Неважно, здесь или там. Так примерно.
Друзья, еще есть вопросы, кстати?
А то мы даже перебрали отпущенное нами время, даже если все остальное понятно, то можем, наверное, закругляться. Какие изобильные, которых не ждал и не надеялся. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам.